Глава 13. Увы, у друзей не было времени любоваться короной.
«Как думаешь, что теперь делать?» — спросил Льюис. «Вернемся в дом или пойдем к дороге?»
Барти помолчал несколько минут и, наконец, произнес.
«Прости меня, Льюис. Знаю, что надо бежать за помощью. Но моя мама осталась в доме. Я не могу ее бросить. Я возвращаюсь».
Нижняя губа мальчика задрожала, и Барти несколько раз шмыгнул носом.
«Может, нам лучше разделиться? Тогда чудовище сможет погнаться только за кем-то одним».
Когда Барти произнес это вслух, идея показалась Льюису очень заманчивой. Незримый слуга дважды преследовал их почти до самого дома. «Прямо как сторожевой пес», — подумал Льюис. «Может, у дороги его сила иссякнет, и если успеть до нее добежать, то можно спастись». «Но как же Барти?» Льюис все время себя накручивал, но мысль о том, что его друг в беде, прибавила ему решимости.
«Нет уж», — сердито сказал мальчик, — «пойдем вместе. Даже профессор Мориарти не мог разлучить Холмса и Ватсона, а он был пострашнее, чем этот невидимый кто-то там», — выпалил он, стараясь не показывать свой страх.
«Ладно». С явным облегчением ответил Барти. «Вернемся домой. Я выведу нас из лабиринта, а потом со всех ног побежим вверх по холму. А когда добежим, что тогда делать? Залезть в окно по импровизированной веревке? А толку? Им нужна штаб-квартира, какое-то безопасное место. Сарай с инструментами не годится. Если кто-то подойдет к двери, они окажутся в ловушке, потому что у сарая всего один выход. Но в доме, пожалуй, найдется подходящая комната».
«Ладно», — сказал Льюис, — «как только доберемся до дома, сразу же пойдем в кабинет Мартина и разработаем план по использованию амулета. Может, там найдется книга заклинаний, которая нам поможет, или, глупо, конечно, на это рассчитывать, но вдруг дух самого Мартина явится и защитит нас».
«Как скажешь», — согласился Барти, — «только бы не бросать маму». У Льюиса пересохло во рту. «Ну что ж, приступим. Больше нет смысла тут сидеть».
Барти опять первым полез под каменную скамью. Друзья быстро проделали обратный путь по лабиринту. Барти держался за стену, указывая дорогу. Амулет висел у Льюиса на шее, а в руках была королевская корона, и он без конца перебирал в голове ужасы, которые могут случиться. Что, если лабиринт вдруг оживет? Что, если ветки схватят Барти за руку и затащат внутрь?
«Хватит!» — одернул он себя. «В этом твоя проблема. Воображаешь заранее всякие катастрофы».
«Пришли», — сказал Барти, остановившись у входа в лабиринт. «Все чисто?»
Льюис заглянул через плечо друга и посмотрел вверх по склону холма.
«Вроде бы да. Вперед!»
И мальчики бросились бежать. За спиной сразу же раздался глухой рык, и звучал он как-то живее, чем раньше. Барти заскулил, а Льюис крикнул: «Беги, Барти, беги!» До кольцевой дорожки оставалось всего 10 метров. 5. Бух! Барти обо что-то споткнулся и растянулся на земле. Зеленые очки слетели с носа и повисли на одной дужке, а за ним по высокой траве с рычанием и ворчанием неслось страшное существо.
«Вставай!» — заверещал Льюис. Он не успел затормозить и был уже почти на дорожке. «Барти, вставай, вставай, вставай!»
Тварь из лабиринта была невидимой, но Льюис разглядел ее след. Она быстро приближалась к ним, подминая траву. Комья земли и корни летели в разные стороны из-под невидимых когтей. Барти поднялся на четвереньки, но не мог сообразить, что происходит.
«Льюис, помоги!» — взмолился он. Льюис бросился к мальчику и схватил его за локоть.
Он потянул друга за собой, но тварь почти настигла их. Тогда Льюис выпустил руку Барти и, нащупав на груди амулет, выставил его перед собой. Точно профессор Ван Хельсинг, угрожающий распятием графу Дракуле. Яростно и разочарованно, рыкнув, незримый слуга остановился в нескольких метрах от них. Льюис чувствовал его горячее дыхание и жуткий запах гнили.
«Не подходи», — приказал он. «Барти, надо подняться по склону. Ты знаешь, куда идти?»
«Да».
«Что? Что там? Все в порядке. Пошли, осторожней».
Барти поднялся на ноги, и Льюис, попятившись, подтолкнул его в правильном направлении. Через несколько шагов они почувствовали под ногами асфальтовую дорожку.
«Спасены!» —
Вдруг рядом с дорожкой трава сильно примялась. Незримый слуга лег на брюхо, словно лев или тигр. Только, судя по всему, он был гораздо больше льва или тигра, размером с лошадь. Все так же пятясь, мальчики двинулись к дому, а за ними неслось низкое утробное ворчание. Льюис не смел остановиться, пока они не добрались до парадной двери. Что если на шум явится Дженкинс или миссис Гудринг? Надо было как можно скорее пройти через холл. «Можно как-нибудь добраться до кабинета, минуя восточное крыло?» — спросил Льюис. «Конечно», — ответил Берти. «Надо подняться по центральной лестнице, тогда мы не будем проходить мимо наших комнат».
Берти провел их по сумрачным коридорам и лестницам, и вскоре друзья оказались недалеко от кабинета. Войдя внутрь, они сразу же закрыли за собой дверь. Но, увы, она не запиралась, так что Льюису и Берти пришлось сесть на пол, прислонившись к двери спиной.
«Ну вот», — сказал Берти, — «теперь что?» К сожалению, у Льюиса не было никаких идей. До сих пор он думал только о том, как добраться до кабинета, но теперь пришло время планировать следующий шаг. Берти на него рассчитывает, и, возможно, жизни кузена Пелли и дяди Джонатана тоже висят на волоске. Не дождавшись ответа, Берти добавил: «Льюис, меня кое-что беспокоит». «Что? Ну, эта зверюга из лабиринта не может перейти дорожку. По крайней мере, мы этого ни разу не видели». Но что тогда проникло в дом и загипнотизировало маму и Дженкинса, и как оно преодолело барьер?
На это Льюис мог ответить, потому что сам об этом думал. «Могу только предположить», — произнес он, — «наверное, когда мы открыли гробницу, дух старого Прюита вернулся в дом. Готов поспорить, что мистер Мэтью Престер из Лондона на самом деле призрак Прюита, а та зверюга — его незримый слуга, злой дух, которым он управляет. Он больше животное, чем человек. Призрак его используют как сторожевого пса, чтобы мы не могли выйти из дома, и никто не пришел нам на помощь. Скорее всего, Мартин Барневальд, как только вернулся, поставил вокруг дома какую-то магическую защиту, чтобы не пустить сюда этого зверя». «Но что-то все-таки проникло в дом».
«Да», — согласился Льюис. «Помнишь, Дженкинс говорил, что мистер Престер спрашивал у него позволения войти в дом? Это как с вампирами. Вампир тоже злой дух, и он не может войти, пока его не пригласят. Дженкинс сделал это ненарочно, но когда он разрешил мистеру Престеру войти в дом, то разрушил охранные чары, которые навел Мартин. И тогда призрак смог загипнотизировать твою маму Дженкинса и похитить дядю и кузена Пелли». «Ты думаешь, мы сможем его победить?» — пролепетал Берти. «Не знаю, Берти. Надеюсь, амулет поможет». «Интересно, что это?» — Льюис поднес к глазам трубочку из мутного зеленого стекла, но не смог разглядеть, что там внутри.
И все-таки от того, что амулет висел у него на шее, Льюису было спокойнее. Корона лежала рядом на полу. Льюис поднялся и взял ее в руки. «Давай спрячем корону и посмотрим, не найдется ли в книгах чего-нибудь полезного». Под одним из чехлов скрывался огромный старый письменный стол из тяжелого темного дерева. Льюис выдвинул несколько ящиков, и один из них оказался пустым. Положив туда драгоценность, Льюис закрыл ящик, вернул на место чехол и стал осматривать книжные полки, пока Берти стоял на страже у двери. На полках хранилось множество интересных книг. Второе фолио шекспировских пьес. Издание сочинений Шекспира 1632 года. Французский перевод «Некрономикона», написанного неким Абдулом Аль-Хазредом, и тоненькая книжечка под названием «Руководство по эксплуатации железных дорог». Книга мертвых имен. Вымышленная книга, которая, по легенде, содержит описание древних магических ритуалов. Там были кулинарные книги, сборники стихов, приключенческие романы и учебники по арифметике, сообщения о пиратах и рассказы о драконах, но ничего, что могло бы раскрыть тайну амулета или подсказать, как бороться с духом злого колдуна. Однако Льюис не отчаивался и переходил от полки к полке. Так прошел почти весь день. Берти пожаловался, что хочет есть. Льюис тоже страшно проголодался, но не смел прокрасться на кухню, чтобы раздобыть еды. «Придется потерпеть», — сказал он со вздохом. Берти, наверное, с ним согласился, потому что больше о еде не заговаривал. Проблема была в том, что в библиотеке хранилось слишком много книг. И хуже того, они не были систематизированы, разве что расставлены по размеру. Большие тома «Инфолио» стояли на высоких полках, средние «Инкварто»
и «In Octavo» на полках пониже, а совсем маленькие книжечки в 1/16 и 1/32 листа заполняли полки высотой всего в несколько дюймов. Но содержание от размера книги не зависит, поэтому в библиотеке не было никакого порядка. Льюис обнаружил биографию Исаака Уолтона, самого знаменитого в мире рыболова, втиснутой между книгой по свадебному этикету и толстым путеводителем по достопримечательностям Люксембурга. Отыскать в этом хаосе что-то нужное оказалось не легче, чем найти иголку в стоге сена. Скорее, даже одну конкретную иголку на иголочной фабрике. Солнце медленно садилось за горизонт, тени становились длинными, Льюису приходилось таскать за собой тяжелый стул, чтобы просматривать книги на верхних полках, и это замедляло работу. Поиски до сих пор не принесли никакого результата, и Льюис начинал злиться. Если кузену Пелли так нужны деньги, мог бы продать какие-нибудь из этих книг, раз их все равно никто не читает. Льюис не особенно разбирался в букинистике, но некоторые книги были очень старыми и, вероятно, ценными. Например, большая Библия Гутенберга в черном переплете наверняка стоила огромных денег. Издание Библии, выпущенное первопечатником Иоганном Гутенбергом в первой половине 1450-х годов, традиционно считается точкой отсчета истории книгопечатания в Европе. Хотя, возможно, книги имели сентиментальную ценность, как тот огромный картонный чемодан, который они с Джонатаном решили не брать с собой в путешествие, потому что он был в очень плохом состоянии, но Льюис никогда бы его не выбросил. Чемодан принадлежал его отцу и был дорог мальчику. Как память. Сгустились сумерки, и Льюис наконец добрался до последней полки. «Ничего», — мрачно сообщил он. Лицо и руки Льюиса покрылись тонким слоем книжной пыли, глаза чесались, и он совершенно выбился из сил. Если у Мартина Барневельта и были книги по колдовству, то, наверное, он их спрятал. Но искать потайные полки я не буду. Берти, мне очень жаль, но лучше нам уйти из дома. Солнце садится, не стоит оставаться здесь на ночь.
«Я останусь», — тут же сказал Берти. Льюис скорчил гримасу. «Ну ладно, ладно», — пробурчал он, — «но надо раздобыть еды. Ты сиди здесь, а я проберусь на кухню и принесу нам что-нибудь. Если не вернусь через 10 минут, уходи». «Нет», — сказал Берти, — «мы идем вместе, или вообще никто никуда не пойдет».
«Ладно». Льюис старался говорить сердито, но на самом деле он испытал огромное облегчение. Ему совершенно не хотелось пробираться по темным коридорам в одиночестве. Друзья открыли дверь, и Льюис осторожно выглянул в коридор. Никого. Они вышли из комнаты и направились к лестнице. Бах! Дверь захлопнулась за ними с оглушительным грохотом. Мальчики вскрикнули от испуга. Льюис резко обернулся и увидел в темноте светящееся облако. Поначалу бесформенное, просто зеленовато-голубой туман, оно висело в воздухе, но почти сразу превратилось в человека в черном, которого Льюис видел возле домика привратника. У него было худое, вытянутое лицо с высоким лбом и глубоко посаженными горящими глазами. Губы разомкнулись, и призрак зловеще ухмыльнулся, совсем как череп, который висел тогда в небе вместо луны. «Наконец-то!» — Льюис услышал эти слова, или ему померещилось. Так или иначе, но у мальчика закружилась голова и перехватило дыхание, как бывает в кошмарном сне, когда пытаешься бежать, но не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. «Последний из проклятых Барневельтов наконец-то у меня в руках после стольких лет! Говорю тебе, я 300 лет ждал мести, и вот время пришло! Ты у меня в руках, гадкий щенок!» «Бежим!» — завопил Берти, и его крик развеял злой морг. Льюис, тоже вскрикнув, повернулся на каблуках, и друзья бросились по темному коридору, но внезапно налетели на высокую фигуру. Костлявые руки легли им на плечи. Чувствуя, что сердце вот-вот разорвется от страха, Льюис услышал ядовитый смех. Электрические лампы мигнули и засветились мертвенным оранжевым светом. Тут Льюис увидел, кто их поймал. Кузен Пелли держал мальчиков за плечи, глядя на них сверху вниз. Но лицо его, как у миссис Гудринг и у Дженкинса, было пустым и бессмысленным. Призрак охотника на ведьм завладел и беднягой Пелли. Теперь Берти и Льюис оказались в его власти.